Откроем книгу пророка Исаии, 43 глава, 4 и начало 5 стиха. Книга пророка Исаии, 43 глава, 4 стих и начало 5. «Так как ты дорог в очах моих и многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою». Этот стих, дорогие братья, говорит нам с вами о том, что центр истории – Божий народ и Церковь Божия. Так вот, мне больше приходится немножко рассуждать вот эти стороны – законодательство, юристика, вот, значит, исторические там вот перемены, правители хорошие, плохие. Иногда так вот, ну, слушаю, как рассуждают братья. А говорят, а гонения еще будут, законы плохие будут или не будут, что ждать? То есть как планировать вот насчет купить, продать, строить, стоит или не стоит? И мне так немножко печально, братья, в сердце, что не туда мы смотрим. Ну да, мы не отмахиваемся так легкомысленно от правителей законов. Но, братья, не туда наш взгляд направлен. Внутрь, на наше духовное состояние. Вот если тут чуть-чуть что-то поменяется, и наш небесный первосвященник увидит, что у нас внутри что-то поменялось, он сразу начнет менять снаружи и законы, и правителей. Потому что в центре его внимания мы. И вот поэтому мы с вами прочитали этот стих. «Если мы дороги в очах Божиих, многоценны, и вот любит нашу святость, верность, то хоть бы там вокруг не знаю, что ходили, делали. 10 000 приблизится к тебе и упадут рядом, ни один даже не прикоснется. Вот только чтобы один вот этот стоял, многоценный, верный, который любит Бог, угождает Богу. Но как только вот тут неверность, братья, и один придет, будет нас гонять и бить нас, и будем вопиять, и избавления не будет. Почему? Внутри что-то у нас поменялось. Верность и святость поменялась. Вот хотелось, чтобы вот это у нас с вами сложилось в последние сердца, в последнее время в наших сердцах. Поглядываем там из-за окна, что там происходит. Но все внимание, что тут внутри, что внутри. Как-то пришлось в Румынии посетить одну церковь, так получилось. Приехали мы, как гости. А пастор говорит, а что мне делать? И американцы приехали гости. Как вам делить собрание? Ну, приехали американцы, не наши выехавшие, а коренные. Ну, я говорю, ну, давай по-братски, пополам. Нам час, потом ему час. Он говорит, ну, хорошо. А как раз уже вышел этот журнал на румынском языке, где были фотографии взрыва молитвенного дома в Туле. Цветные такие вот. Ну и мы рассказываем путь братства, вот, наше понимание узкого пути свободы, что мы страдали, вот дом взорвали, показывает тот журнал. Ну все так внимательно смотрят, вот. И мы же привезли журналы, чтобы всем раздать. А я смотрю на американца, как он реагирует. А он сидит где-то в потолок, смотрит, никакого внимания. Ну мне так немножко обидно в сердце, вы знаете. Ну, мне кажется, если бы даже на юге Африки там и православных взорвали, ну, и то вроде что-то там христианское какое-то, и то мне интересно, а что там, как там? Ну, у него никакой интерес. Ну, мы же баптисты, вот. В конце собрания уже стали мы на дверях, выходят члены церкви, вручаем каждому, что-то мы скажем, что-то они скажут. Он прошел мимо, даже журнал не взял. Мне еще обидно в сердце стало. Потом уже думаю, ладно, подойду я сам к ним. Уже все разошлись, они то машины, подхожу я к ним. Можно к вам один вопрос? Какой? Вот вы в вашей хваленой Америке прожили 300 лет без гонений. Вы еще 300 лет думаете так жить? Или может и у вас что-то случится, как вот у нас? Видели, что случилось? Что вы скажете? Он думал, думал, думал. Это от президента зависит. Ответ такой. Будет хороший президент, будет хорошая жизнь. А будут плохие президенты, плохая будет жизнь. Братья, а Христос где? Христос, который глава и путь церкви, где? Он планирует путь, Он и совершает путь, Он и хранит этот путь. И вот, братья, так немножко печально, что слушаешь их, вроде все хорошо, тоже люди верующие, вот где-то потерялся Христос, как глава и как путь. И вот стараются найти хорошего президента, за него держаться. Вот тогда все будет хорошо. Хотелось, чтобы мы с вами не были такими вот это последнее время. Не мыслили так. Нас хотят научить, чтобы так мыслили? Чтобы мы мыслили по Писанию. Центр истории, Божий народ и его духовное состояние. Мы вчера с вами так немножко рассуждали корни вот этого дерева регистрации. Значит, поделился вам своим опытом труда над историей, не только к 60-му году простирается или к 44-му, аж до самого 4-го столетия, до императора Константина, вот это многовековое дерево. И если бы, братья, не Бог вырвал вот это корни эти ядовитые, если бы не Бог, никаких бы наших с вами способностей не хватило выйти из-под этого. Никаких. Это только Бог. Хотела, чтобы мы с вами понимали, ну вот, глубину того, что произошло. Братья, сколько мы с вами заплатили за свободу Божьего народа? Вот так перебрать 35-летний, 40-летний путь гонений, сложить все вместе, какая цифра получается? Сколько братьев в тюрьмах и лагерях нас отбыло за эти, скажем, 40 лет? Кто помнит цифру? На юбилейном календаре там все было написано. 1500. А сколько всего лет отстрадали, если так сложить все годы всех узников примерно в одну цифру? Сколько, братья, собирается? 5000 лет. Ну, плюс-минус так. Братья, 5000-летий страданий и слез, томлений, вот, заплатили, чтобы выйти на свободу. Заплатили. Братья, это готовность и жертва народа, который заплатил сознательно, вот, согласившись с волей Божией, смирившись, отдавали здоровье, давали жизнь, чтобы Бог, народ Божий был свободен сегодня. А теперь вот нам с вами предлагают такое. А что платить? Можно не платить. Вот переедешь в Германию, в Америку, там бесплатно свободу дают. Там не надо платить или страдать. Там вот демократия сказала свободен и свободен. Вот спросите американцы или немцы. Вы свободны, регистрированы? Мы не регистрированы, мы свободны. А мы платили 5000 лет. Сидишь, думаешь, так он или не так, брат? Вроде правильно, потом думаешь, да нет, что-то не то. Братья, свобода так просто она не дается. Как нам пробуют сегодня уговорить, что да не надо страдать. Вот только переехать с места на место, там бесплатно дают свободу. Братья, свобода народа Божия бесплатно не дается. Не дается. То, что, может быть, там приготовили вот этот очередной обман, и смотрят на нас. Разберем вот этот обман или не разберем? Это другой вопрос. Потому что я вспоминаю годы оппозиции. Я не застал волны оппозиции Бондаренко, там Дубового и прочее. Я попал в колесо оппозиции уже 86-е годы. Прямо в эту молотилку попал. И вспоминаю, как братья, даже старшие, кто-то служитель был. Братья, фиксирующие регистрации. Я тоже смотрю на него, слушаю. Ну, думаю, братья страдают тут. Тут где-то бьют, где-то уже там и слезы, и кровь. А тут, оказывается, подать бумажку, только адрес церкви, фамилию пресвитера, и никого никогда бить не будут. Я думаю, ну ты смотри, как просто. Чего мы вот страдаем зря? Тот без работы, вот тот в лагере. Оказывается, только мы бумажку забыли подать. Потом думаю, да нет, что-то не то. Ну, не может быть, чтобы на таком сильнейшем духовном напряженном фронте вот это сражение идет борьба. Оказывается, тут посредине бумажку положить, и все разошлись мирно по домам. Да нет, что-то не то. И потом, когда уже Господь меня провел, пришлось мне самому работы лишиться. Я сначала не понимал, поддерживал братьев. Потом мне братья объяснили, ну, по молодости своей. В то время был ответственным за церковь несколько лет. Потом братья отозвали в сторону, говорят, мы видим, что ты молодой, тут путаешься, давай мы тебе объясним. Объяснили. Я перестал их поддерживать. Так не только с работы вылетел, с города вылетел. А потом уже пришло время, когда полковник КГБ позвал в кабинет, говорит, я тобой теперь займусь. А вот теперь я понял, что такое оппозиция. Вот так оно, братья. А так представляет себе, да вот бумажку только вот не подали, вот и все. А потом, когда вот это все подноготное начинает открываться, начинаем терпеть, вот тогда глубина вся открывается. Да не в бумажке тут, братья, суть дела. И вот сейчас хоронили брата одного с Кишинева, и пришел тот пресвитер некогда отлученный, вся эта история как-то ожила, вся всплыла. А какая его сегодня церковь? Да 100% регистрированная. А я же помню, он на братском тогда часто братский, каждую субботу братский. Да, братья, ну что вы подозреваете? Ну что вы обвиняете? Ну ничего такого нету. А сегодня подойти бы спросить, так как же ж нету? Посмотри, он 100% регистрации. Вот оно так, братья. Это то, что пришлось пережить самому в жизни практически. И вот сегодня, братья, нам с вами предлагают Германия, США или какой там еще западный опыт. Посмотрите, говорит. Там свобода, там регистрироваться не надо. Вот. И гонений никогда не будет. Ни вам, ни детям нашим. Братья, мы не должны быть с вами сегодня тоже как младенцы. Или как вот... Ну, должно быть нам с вами сегодня зрелыми. Мы имеем ум Христов. Имеем ум Христов. И духовный человек, он просит у Бога милости, мудрости судить обо всем. И имеем право. И дает Бог способность об этом судить. И вот пробую немножко собирать себе в реферат очередной материал по Америке. Вроде так уже нашкрябывается, понемножку. Да, что-то раскрывается, братья. Что-то раскрывается. Читаю вот эти пункты, пишут сами американские богословы сегодня по Америке. Там они родили такое учение, называется гражданская религия. Это родоначальник этого учения, Америка. Пункты, которые вам так по памяти привести. Существует Бог, вся Америка верит в Бога. Ну, хорошо вроде, что верит в Бога. Следующий пункт. Волю Божию можно узнать посредством демократических процедур. Что-то не то. Вроде то, ну, стоп, что-то не то. А что, если не демократически, то что, воля Божия не открывается, не познается? Третий пункт пишем. Америка – это обетованная земля. Та не, подождите. Американский народ и избранный Богом народ. Та не, ну совсем высоко. Он посредник между Богом всеми народами на земле. Он несет им счастье, демократию, свободу, благополучие, процветание. Та нет, совсем не то. Совсем не то, братья. И вот когда так просто побеседуешь вроде, ну да, так и кажется, что, ну да, действительно, что же мы тут зря страдаем. Когда вот просишь у Бога милости, а ну давайте немножко копнем, что оно там по сути своей. Потом и разбираешься, вот почему каждый гроб покрывает американским флагом. Потому что с-под этого флага человек может идти только в рай, в другое место никогда не пойдет. Это же самая-самая Божья страна, за самые святые Божьи цели сражался человек. Конечно, только в рай идет. И вот начинаешь смотреть, начинаешь вот это все открывать. Как бы хотелось, братья, чтобы у нас с вами было доброе, правильное вразумение в это последнее время. Вот уже, поскольку такая специфика труда с историей, есть мне книга на румынском, там на фотографии Георгий Петрович Винц с президентом Картером идут в воскресенье на собрании. Так друг на друга смотрятся, улыбаются друг другу, переводчица посередине. И они в это утро Первой Баптистской Церкви Вашингтона участвовали в проповедях, и один, и другой, ну и молились там вместе. Я иногда, когда веду беседы по истории, по урокам, братьям показываю, братья, как вы считаете, вот эта фотография, это хорошо или плохо? Ну, в основном говорят, братья, плохо. Но находятся братья, которые подходят и говорят, а что вы плохого в этом видите? Это хорошо. И у меня немножко сердце сжимается, понимаете, братья? И у меня немножко сердце сжимается. А что разве плохо, когда президент верующий нам там поможет и защитит и так далее? Я говорю, братья, это очень плохо. Это очень плохо. Это беда большая. Книга пророка Агея. Давайте откроем 2 глава. С 12 стиха. Пророк Агей, 2 глава, с 12 стиха. «Если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою своей коснулся хлеба или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным?» И отвечали священники, сказали, «Нет». Потом сказал Агей, «А если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвому, сделается ли это нечистым?» И отвечали священники, сказали, «Будет нечистым». Братья, если мы по долгу нашего новозаветного священства, где Христос омыл нас кровью Своею, одел в белой одежды праведности и дал звание царственного священства. И если мы с вами со священными служениями, вот, делами, благовестиями и так далее, соприкоснемся с политикой и там запутаемся, смешаемся, сделается ли политика святее или добрее? Не сделается. Она какова была вот такая, и обманчивая, и кровопролитная, спокон веков такая она остается и будет. А если политика соприкоснется с нашим священством служения, сделается нечистым? Братья, сделается. Мы политику не освятим, но политика наше служение осквернит и запутает свои кровопролитные, вот эти гнусные, там всякие обманчивые дела, запутает, братья, точно запутает. Как бы хотелось, чтобы у нас с вами вот было доброе священническое разумение. Не быть вот вместе в этих фотографиях. Там у него есть свой путь, свое служение, у нас есть свой путь, свое служение. Это Кесарево, это Божие, оно каждый ходит со своим путем. С Германией, братья, вопрос сложнее. Хочется узнать, вот что там вот подноготной сути сегодня Германии. Не могу нашкрябать материала нигде. Ну что-то там пару крошечек попалось вроде. Вот сложнее вопрос. Мне ничем не хотелось обижать наших братьев немцев, имеем добрые братские общения, беседы. Но хочется понять, что там вообще происходит чисто с духовной стороны, братья. Почему хочется понять? Вот почему, братья, хочется понять. Мы же с вами все входим в Европу. Скажем, Румыния там через год что-то планирует, Молдавия еще там через три. Ну, я не знаю, это их там организационно-политические планы. Но факт тот, что это движение идет. Братья, если мы с вами не разберем вот этот германский эксперимент, где им верится, нашим братьям, что там они не регистрированы, что они свободны, и гонения там гарантированы, что не будут. Если вот мы с вами в этом и останемся, то ихний опыт завтра нам принесут на нашу голову. Скажут, вот, ну, скажите, в Германии там же нет регистрации? Нету. И гонений не будет? Не будет. И там свободно живут? Свободно. Ну, давайте мы вас так же оформим, как и их. Братья, придет это время, надо что-то ответить. Что ответить? Вот какие у меня переживания, друзья дорогие. Чувствуем нутром там, что не так уж до конца там прямо нерегистрированные, свободные. Ну да, но надо же что-то показать, что-то открыть, что-то прочитать. Что? И вот так вот, такую вот придумали форму, вот этот эксперимент очередной, что попробуй его раскусить. Ну, будем звать Господу, чтобы, Господи, когда это придет, чтобы мы не оказались обманутыми, как когда-то нам говорили, фиксирующая регистрация. И сколько мы вот тогда с братьями месяца, иногда годы проходили, пока только разобрались, что оно там за фиксирующая регистрация. Ну, теперь фиксирующую спрятали, другую нам представляет. Хотелось бы, братья, чтобы мы с вами, ну, так было, как предмет молитв, или у кого переживание на сердце практическое, просить, Господи, дай нам вот факты, дай нам видимые факты, чтобы... И самому простому члену церкви оно было понятно и убедительно, можно было его открыть. Потому что, братья, это вопросы серьезные. Это вопросы серьезные. Не имеем мы с вами права быть в таком состоянии, ну ладно, братья, там чуть-чуть так или чуть-чуть иначе, в общем-то так. Каются люди, крестятся, ну и идем так, вот вроде все вместе в сторону Царствия. Друзья дорогие, вот так иногда с братьями рассуждаешь, происходили в братстве разные беды и разные волны оппозиции. Иногда разговариваем с братьями, с одними, с другими. Да, брат, там братья поссорились, ну, чего не бывает, да. Ну, вздохнем, ну, ладно, да, постараемся жить мирно, ссориться не будем. Братья поссорились, старшие, да. Братья, а с каждой волной оппозиции мы всегда имели трагические похороны. Ну, просто кто как вот вникает, кто как исследует. Ни одна волна не обошлась без трагического похорона, не простого, а трагического похорона. Даже Радослав отходил в 90-е годы, и то в 90-м году мы похоронили Питченко. Помните брата, который много лет трудился в издательстве? И как он погиб, до сих пор непонятно. И как оно получилось, что машина вот прямо выехала вот и разбила и так далее. И помню же, что Радославов таки занял то здание, которое не имел права пред Богом занимать. И даже вот сейчас, понимаете, братья, вот эта очередная волна, опять кто-то, ну что там опять, вот братья, значит, поссорились вроде, как же это понять? Но, друзья дорогие, когда мы ехали опять туда, в центр, на конференцию, у нас каждый год был такой обычай, мы с утра выезжали, до вечера добирались в Тулу, там залазили на балкон, находили спальные мешки, спали до 4 утра, в 4 вставали, и к утру мы добирались в Дедовск. И каждый раз мы так делали. А сейчас мы приехали в Тулу, я зашел, все черно, все вот, ну, в дыму, все. На улице ходим, только кусок занавески там недогоревший на заборе. Вот приехали ночевать. И вот уже рассказывают братья, что произошло. А я же помню, что всегда там на балконе братьев 20, кто-то внизу там еще чай пил, там еще кто-то ходил. Оно всегда так было в эту ночь. Братья, что они хотели еще в эту волну нам устроить? Чтобы мы из-под этих кирпичей вытаскивали 20-30 трупов и хоронили. Братья, такого покушения еще никогда не было. Хоронили там когда-то одного, двух. Но вот что они затеяли в этот раз, такого еще не было покушения сильного. Ну и Божья милость особая. Как оно получилось, что все братья перешли спать в гостиницу, осталось только дежурные. Так что, братья, вопросы эти серьезные. Вопросы эти серьезные. Это не просто там разномнение или разногласие, разномыслие. Ну, ладно, там как-то братья помирятся, разберутся. Братья, корни серьезные. Корни серьезные. А мне почему близко было вот то, что мы зашли в здание? А как раз только летом мы были на курсах Белой Церкви, а брат мне утром звонит, приезжай, тебе дом сожгли. И вот приехал, смотрел, что такое путь, братья, и что такое разные понимания путей. Сколько пришлось целое лето все это недогоревшее перетаскивать, перестраивать, перемазывать. Мне эта гарь к вечеру аж вот тут садилась, весь черный был. Ну, все обгоревшее вот было. Целое лето вот так вот. И вдруг, проезжая зимой, захожу, смотрю, та же гарь, тот же дым. И мне так подумалось, Господи, на одном пути вот так вот происходит. Так что вот так вот, братья, Господь нас ведет, вот так вот учит, вот такое вот происходит. Не имеем права быть равнодушными. Должно вникать нам с вами в суть этих вопросов. Должно вникать. И только когда разберемся, что путь добрый и прямый, помолиться пред Господом, утвердиться, идем. Как только чувствуем, что что-то за этим путем там скрывается, Господи, открой. Мы хотим удостовериться, чисто там или опять что-то замыслили над народом Божьим. Вот такое должно быть наше с вами сердце. Не имеем права отмахнуться, а там братья разберутся или как. Надо, братья дорогие, вникать в вот эти вещи. Значит, вот это одна сторона, которая вот приближается. Отметим себе где-то в сердце. Хотелось, чтобы вы где-то, может, на бумаге отмечали, чтобы оно не забывалось. Вот этот новый эксперимент регистрации. Вот как он встает, братья. Новый эксперимент регистрации. Когда-то, помните, пришел народ израильский входить в землю ханаанскую, была остановка на пути, и вышел один царь Валак. Помните это число 22 глава? Моавитский царь. И увидел народ израильский. Потом помните, что дальше произошло? Мы с вами вот эту тему вспоминали в прошлый раз. Кого послал нанять? Как звали пророка? Валаам. А жил он где? Город Пефор. Это далековато или недалековато от Моава? Это вот речки Тигр и Ефрат, так это уж там верховье. А этот жил внизу, где Иордан впадал в Мертвое море. 20 дней пути теми скоростями было. Так казалось бы, если ты уже хочешь нанести беду народу израильскому, ну найми кого поближе там, что надо, проклясть или что там надо. Та что, мало проклинателей там, волшебников было. Ну вот это дешевый близкий. Чего послал аж туда 20 дней пути, 20 обратно, да еще дня 3 его уговаривали там с подарками. Вот такое желание у Моава, потому что слово Балаам, если по еврейской Библии расшифровать, Ам – это народ по-еврейски, на еврейском языке, а Бала – глотать. Приди тот, который, чтобы так над народом что-то сказал, чтобы вообще его больше не было на этой земле. Вот какое желание, братья, открывается. Не то, что чтобы он там болел, и чтобы нам его ограбить или поработить. Нет. Проглоти, чтобы он вообще не существовал на этой земле. Вот какая, братья, открывается сущность. Так сегодня, когда Европа нас тянет блестящими домами, магазинами, и много евро дают там. Братья, Балаам этот ходит или перестал ходить? Ходит. Ходит он. Вот об этом мы с вами не должны забывать. Сущность вот этого мира. Какой бы стороной нам с вами не поворачивался, он остается Балаамом. И сегодня ходит вокруг нас с вами и думает, что еще придумать, чтобы поработить и вообще проглотить этот народ, и чтобы не было его на этой земле. Прямо же не верится. Так мы же в демократическое время мирно живем. Как это будут глотать там и прочее? Братья, все равно сущность мира остается одна и та же. Одна и та же. Как мы с вами, братья дорогие, относимся вот к этому, что сегодня происходит, что близится с Европой? Книга пророка Осии, 8 глава, 8 и 9 стихи. Книга пророка Осии, 8 глава, 8 и 9 стихи. «Поглощен Израиль, теперь они будут среди народов, как негодный сосуд. Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарками расположение к себе и посылали дары к народам». Это период пророчества пророка Осии, когда народ израильский шел в ассирийский плен. 10 колен. 722 год, да? Это, 720 год. Вот это тот момент. Почему через пророка Осии Дух Божий так говорит? Пошли в плен к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Вроде как немножко аж оскорбление или что. Братья дорогие, когда период верности, то обычно в Писании находим какое-то высокое выражение, высокое звание, где Господь отмечает верность. А где неверность, то, соответственно, Господь такое низкое название берет. Так оно в Писании. Почему еще употреблен здесь осел одиноко бродящий? Дикий. Ну, дикий – это не обязательно такой вот весь. Дикий, не подходи. Дикий – это слово, братья, живущий обособленно. Никогда ты его не приручишь. Никогда ты его ни к чему не приручишь. Он такой, каким его Бог создал, такой он и ходит. Вот это еще смысл слова «дикий». Почему Господь скорбел об Израиле, Израиль, сравнивать с этим ослом. Но таким, каким он его вызвал из Египта, таким, каким полюбил его, юного, вот как деву, говорит, полюбила тебя, таким и оставайся. Израиль потянулся туда в ассирийский плен. И уже не остался таким, как был. И помним с вами, что эти 10 колен почти не возвратились, кроме вот Зоровавелем, Ездрой, Ниеми, какая-то частичка вернулась. А в основном-то не вернулись. Братья, осел, он такой вот, у нас там на юге Молдавии их держат и используют. Нам немножко ближе вот эта тема. Не знаю, тут у вас, наверное, их не держат. Как он у вас легко мыслится? Ну, что я буду вот ходить по пустыне этой? То найдешь пастбище, то не найдешь, да? А зимой-то попробуй вообще найди. Но если бы к хозяину пошел бы, ну, тот бы покормил бы уже, конечно, покормит. А зимой? Ну, так зимой и теплое стойло, и сытный корм. Может, лучше будет, если пойду. Ну, перестану быть диким, а буду каким? Прирученным, исполняющим волю хозяина. Ну, так он же грузить будет, возить будешь. Ну, повожу немножко, так зато стойло и корм вот. А может, когда-то хозяин верхом проедет, да не простой хозяин, а какой-то высокий там сановник вот известный. А если еще и он умрет, а меня, может, рядом похоронят и напишут, что вот хозяин такой, а на нем ездил сам такой-то. Вот. Ну и вроде вот так ослику размышляется. Ну что, разве плохо? Ну вот так ему мыслится, братья, как нам с вами сегодня иногда бывает мыслиться. А что, если мы в Европу вошли, а все дети с высшим образованием, инженера и доктора, и хорошие зарплаты, и дома, и машины, а что, плохо было бы? Иногда так задают вопросы. Ну что вы видите? Ну а что, плохо было бы? Кто-то уже преуспевал бы директором фирмы уже, а кто-то, может быть, аж на высокую должность уже, у нас же способны ездить и есть. Ну так что плохо было бы, мы бы на дело Божие вот побольше бы дали бы. Братья, я спрашивал в Молдавии ослика, чем вы кормите? Там на юге Молдавии, это же Солончаковая, это степь буджакская. Там нету вот лугов, косить там, ну, практически негде, да лесов там нету. Солончак, вот соленая вода, земля. Они говорят, а вот вдоль дороги, что косим, вот это все идет. Ты, говорю, там полынь, колючки какой-то. Вот это. Все, говорит, идет, а другого нету. Жует, говорит, куда ему деться? Ну, а зимой как? А зимой я спрашивал в Средней Азии, слушайте, ну, у вас еще хуже там равнинный степь, ну, почти скалы, и вот это. Вы как проблему решаете зимой кормить? Кого? Его зимой кормить? Вывожу за ворота, как огрелую палку, марш до весны, ищи себе корм. Ходит, говорит, где-то там, найдет, найдет, это его дело. И говорит, весной приходит обратно. Ну, братья, насчет погребения как? Помните книги пророка Еремии? А? Вот-вот. Это Иеремия, 22 глава, 19 стих. «О следнем погребении будет он погребен, вытащат его, бросят далеко за ворота Иерусалима». Вот это тебе весь почет. Еще перед этим шкуру снимали с него, потому что очень хорошо шла на пергамент и на барабаны. Самая лучшая шкура. А остальное туда, за ворота, вороны расклевали, даже не знают, где его кости, чьи они. Вот так, братья, нам мир предлагает, и нам смотрится и планируется, что да вроде не хорошо было бы. А нам просить у Бога мудрости и света, нам обратную сущность, реальную расскажите, какова она. Братья, обратная сущность весьма печальная. Весьма печальная. Когда-то вот, когда мы перебираем странички истории, почему, братья, нам с вами нужно вот просить у Бога света и мудрости, перебирая страницы истории? Ведь 18-20-е годы братьям засветлело светлое будущее и показало, что будет хорошо. Да я понимаю, братьев. Я понимаю, братья, когда в 90-м году распался Советский Союз, пришло время демократических свобод, я сам заболел чуть-чуть этим делом. Вот я вам рассказываю, как есть, братья. Началась эта война в Приднестровье, а меня один знакомый друг полицейский, Тогда полицию посылали на фронт. 10 дней на фронте, 10 дней дома. И он каждый раз заходил ко мне, говорит, помолись обо мне, чтобы я живой вернулся. Я говорю, помолюсь. Но когда будешь сидеть в окопах, вспомни этим сегодняшним полицейским, а вчерашним милицейским, сколько они гоняли, били народ Божий, арестовывали ни за что. И напомни им, почему они там сегодня сидят. Он говорит, ну я расскажу, так не забудь. И он рассказывал, я молился о нем. Он даже не ранен ни разу был. До конца войны так и было. И потом приходил, говорит, помолись, что я благополучно вернулся, живой, не раненый. И молились мы. А потом мне пришло такое в голову. Стал изучать вот этот американский период свободы. Когда-то там был такой штат Род-Айленд. Был над ним один старший. И все гонимые религиозники собирались к нему в штат. Роджер был, Вильямс. На протяжении 100 лет там ни одного конфликта не произошло. Там где-то кого-то кто-то притеснял, кого-то били. А он такие выработал принципы, что в его штате жили самым мирным образом. И когда стали утверждать Конституцию США, стал один из сложнейших вопросов, как религию решить. Это же вековые конфликты. Ему говорят, так вот штат Род-Айленд. 100-летний эксперимент уже практически проверен. Давай возьмем его принципы. Они взяли его принципы в Конституцию. И вот Америка живет тихо, мирно. Никто никого не гоняет. И я ему говорю в очередной визит, слушай, давай в Молдавии скоро будет новое правительство, новая конституция, я разработаю принципы, давай как-то продвинем, чтобы и в Молдавии так было. Вот вы представляете, братья? Я сам себе вспоминаю, как это можно заболеть. И как Бог вразумил мне через него, говорит, слушай, я тебя понимаю, все хорошо, но ты поверь мне, там не с кем разговаривать. И когда начал мне рассказывать все за всех этих людей и прочее, прочее, у меня отпало желание. Я махнул рукой, да, действительно, убедил меня, не с кем разговаривать. Отложил эту идею. Потом пришлось это исповедовать перед Богом, перед братьями. Братья, я приболел. И вот я вспоминаю братьев 18-20-е годы. Не хотелось мне их осуждать ничуть. Хотелось, чтобы мы эти ошибки не повторяли. Но мне кажется, я чуть-чуть начинаю понимать, почему и они тогда заболели. Ну вот засияло и заблестело, и ослепило глаза, и показалось. Вот показалось, братья. Так когда им показалось вот это светлое социалистическо-коммунистическое будущее, пошли работать, пошли. Один брат работал, добился звания героя социалистического труда. Член церкви, это отец Грачева. Вы представляете или нет? Заблестело? Вот заблестело. Братья, чем кончилось? Чем кончилось? Когда начали конфисковывать земли, кооперативы, все, что там вкладывали, строили, коммуны, все в колхоз пошло. Потом паспорта забрали, потом без работы, без жилья, потом без хлеба. Вот оно, братья, к чему все пошло. Где же то, что блестело? Пропало, очень быстро улетучилось. Сделало крылья, улетело, как написано в Писании. А потом пришли годы арестов, лагерей и расстрелов. В Виннице проводим курсы, и брат в один вечер мне приносит книгу, говорит, вот посмотри книгу за винницкие раскопки. Я ему говорю, да у меня есть уже Бутовский полигон, то, что Николай Васильевич Одинцов там в одной из этих канав погребен. Вот, в марте 1938-1939 года его расстреляли здесь, а жена думала, что он где-то еще живой. И вот брат мне приносит аналогичную книгу. Я тебе говорю про эти 5-метровые канавы, вот винницкие раскопки, когда в парке культуры только копали, только там 10 тысяч нашли, потом в другом месте, в другом месте. Ну, я ему говорю, печальное явление, трагическое. Ну, мы-то что с этим имеем? Он мне говорит, ну, там братья наши. Ну, тогда будем листать. И вспоминает служители, которые перед войной были пресвитеры, реген, диакон, говорит, около 17 братьев, там они в этих канавах. Ну, тогда наш долг познакомиться. И вот, оказывается, обнесли 3-метровым забором вот это место. Плотно-плотно, доска к доске, ничего не просмотришь. А какой-то мальчик там выпал сучок, и вечером всегда ходил, смотрел, когда полная темнота, что там дядя делает. А уже когда полная темнота, приезжал грузовик, и 2 пьяных заключенных с этого грузовика, штабеля, расстрелянных в эти канавы. С криком и с руганью туда, шлёп, шлёп, бух, бух, бух. Известью засыпали, до утра возили. Утром бульдозер загребал, и днем тишина, чтобы никаких подозрений. А целую ночь туда вот сбрасывали. У меня, братья, встал вот какой вопрос. Господи, ну, время тяжелое было. И страдали семьи, и страдали братья в лагерях. Господи, почему такое погребение? Ну, отстрадали они, все было. Ну, почему ты допустил, что даже по-человечески похоронить их нельзя было? Почему так же бревна кидают? Ну, разве людей так кидают, вот, кучами там, засыпали, загребли? Ну, это же человек, тем более братья наши прочие. Вот этот вопрос у меня встал, и, братья, вот начал пересматривать странички наших годов. Кто помнит, сколько у нас мучеников, братьев, в братстве? Ну, общее число так за последние 40 лет. Тоже не помнится. Около 30. Ну, так вот начинают хмары, так вот перебираем, Ваня Моисеев, молодые, вот до конца. Около 30. Братья, кто-то в армии был замучен, 5 наших юношей. Я служил в армии, у нас умер там один братик. Так мать ходила к министру и не разрешил забрать домой похоронить. По армейскому закону на армейском кладбище гарнизонном. С выстрелом там, с почетом мы его похоронили. Нельзя. Братья, по лагерному закону, наверное, больше Михаил Иванович знает, ну, хоронят в лагере ж. Домой, как домой?
Бывает,
да? Братья, ну мы всех 30 мучеников похоронили по-христиански. Понимаете, в чем суть? Всех мы, братья, похоронили с пением, с молитвой. Стефана погребли мужи благоговейные. Так читаем Деяния святых апостолов. Братья дорогие, мне хотелось, чтобы вот путь верности, он у Бога, если ты дорог и многоценен, он допустит страдания. Допустит страдания. Бывает, допускает смерть, но погребут мужи благоговейные. Братья, когда путь неверности, трудно сказать, что может быть. Когда путь неверности? Где-то и семьи в 30-е годы без хлеба оставались, кто-то говорит, там чуть не ходили просить. И где-то братья без права переписки были судимы, хоть последнее слово семье написать нельзя. Может, хоть семья какую-то последнюю молитву, братья, ну, чтоб прочитал перед расстрелом, тоже нельзя. Почему так? Почему так, братья дорогие? Путь неверного хождения перед Богом. Путь неверного хождения. Значит, какой у нас с вами, друзья дорогие, должен быть сегодня помысел духовный? Плохо, если в наших с вами сердцах будет вот такое мышление, что уже мир, гонений не будет, вот. Сейчас бы вот на заработки, да еще что-то распланироваться, да еще что-то размечтаться. И тихонечко сердце куда-то отходит от путей верности. Потихонечку отходит. Братья, это самое страшное. Это самое страшное. Больше всего хранимого храни сердце твое. Если вот такое обнаружится у нас с вами в сердце, оно передастся на церковь. Оно передастся на церковь. И если пойдем вот таким путем, и нам покажется, ну, если мир там немножко нас нагрузит, но смотрите, сколько даст, какие оклады, какие вот машины там, какие участки, какие дома. Ну, потянем немножко, но смотрите, что предлагает. Братья, Писание предупреждает, смотри, не ходи. Не ходи сердцем своим прежде всего, не ходи. Жестокий обман там ожидает. И вот этот обман, который приготовили с очередной Европой, братья, очередной обман. И еще более жестокий, чем предыдущий. И вроде аж не верится. Да неужели это так? Так, братья, открывает Писание. Я хотел напомнить место из послания к Коринфянам. «Подражайте мне, как я Христу». Помните это место? «Подражайте мне, как я Христу». Апостол Павел просил. И филиппийцам писал он, это 3 глава, тоже еще раз писал. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Кто проследит вот эти движения сердца, когда они начинаются у нас? Кто их отследит и вот выявит? Господь светом Слова Своего. У нас в Молдавской Библии вот это место «Подражайте, братья, мне» переведено так. «Идите по моим следам точь-в-точь, как я иду по следам Христовым». Понимаете, какой перевод? Филиппийцам 3:18. Ну, в общем-то, так мы стараемся быть похожими, подражать. Но тут уточнение. «Идите след-след». Вот Христос прошел, оставил следы. И вы точно наступаете след за следом. Потому что у меня впечатление, братья дорогие, что в последнее время учат верующих так. Примерно все идите в том направлении. И вот там где-то Христос и вход в небо, и дойдете. Кто-то в сторону отошел, ну ничего, он потом догонит. Или кто-то совсем там сел чем-то заниматься, кто спать прилег. Да он потом дойдет. Мы примерно все в ту сторону идем, и там все будем приняты. Вот такое, братья, просматривается учение. Соответствует ли оно Библии? Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих, Господь говорил, «День и ночь вникай в священные в Писание, дабы в точности исполнить то, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Дабы в точности. Вот ставишь след Христов, а ну проверь, сколько проверяй, день и ночь проверяй. Еще не проверил, еще день и ночь проверяй. Убедился, что точно, вот теперь наступай. И потом делай следующий шаг. Сам в духовной жизни, с семьей своей, с хлебом, с образованием, с работой. Точь в точь. Написано, многие будут первые последними, а последние первыми. Если, братья, идти в общем в ту сторону толпою, то не разберешь, кто первый, кто последний. Ну, был впереди, отошел там немножко, подремал, чем-то занялся, и в конце пристроился, тоже придет. Братья, когда на ответственном параде, помните, идет четкий строй, и кто-то спереди вышел, вы идите, я сейчас там вам догоню. Пойдет такое? Его заменят? За 2 секунды заменят. Потом он сможет пристроиться? Я не знаю. Братья, по-моему, не сможет. Так вот, какое понимание у нас с вами хождение народа Божьего? Как народ Божий ходит? Как Бог водил шатры Израилева? Это колено, в ряд так, квадратом так, на восток, север. Попробуй там, выпал, потом где-то пристроился. Да, шатро не получится с переднего на заднее переместить. Каждый на своем месте. Как бы хотелось так, в заключение вот этой короткой беседы, братья, помолиться о нашем с вами пути следования за Господом, чтобы оно было только точно по Писанию, только во свете Божьем, чтобы мы прошли твердым шагом веры среди всех этих искушений и обольщений вот этих последних дней. Аминь. Помолимся.